Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Нашу минулую передачу мы скончили невеликой цитатой из рассказа американского судового перекладчика колишнего Менчука Валера Шукина, и он подвойный тезка белорусского громадского деяча. Валера Шукин рассказывал про криминальника из былого СССР и особливости утримания его клиентуры у нью-йоркской последней тюрьме Бруклин Метрополитен. Сегодня, как обещали, протягнем размову. Валера Шукин.
В Нью-Йорке сейчас, я бы сказал бы, может быть, чуть меньше миллиона иммигрантов из бывшего Советского Союза. В общем-то, каждая этническая группа имеет своих бандитов. Вот только из Беларуси. Пока я знаю только одного преступника. Его звали Тимоха. Такой был матерый преступник. Он в Нью-Йорке был, потом, по-моему, он из Гомеля. Его убили, и остался сын у него, который тоже в тюрьме где-то, но такой более мелкий преступник, но он как бы среди братвы этим большим уважением пользовался. Да, но тут много таких было. Допустим, был такой жестокий человек Иваньков, от взгляда которого мурашки по спине. Настоящий вот вор в законе, несгибаемая воля, железный человек. Оня Кишиневский здесь до сих пор еще живой. Но тут многие такие известные люди. Допустим, Вася Ермихин, который убил боксера Кобозева, он из Сибири. Я у него спрашивал, я говорю: Вася, тебе же сидеть 27 лет, боже мой, за что ты этого человека убил? Говорит: ну вот так мы хотели показать, набрать ведь что. В общем, мы такие, в общем, крутые парни, то есть чтобы все нас боялись. Сидит в тюрьме, учится рисовать, пишет портреты своих там сокамерников 27 лет. По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят: я лучше здесь отсижу, чем в России. Но смотрите, два человека в комнате, меняет просто телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее, в карты. Там. Правда, здесь одна из проблем в тюрьмах американских — очень распространено стукачество. Там человек может с тобой спать вместе, есть вместе, быть твоим другом и тут же на тебя стучит. Потому что все заинтересованы в снижении срока. Вот Иваньков и Оня Кишиневский вот никогда не были и не будут стукачами.
Отзначим, что взглядишь таких незразумелых для заходнего менталитету злодейских понятий, такие деяния зневоленных, как стукать и доносить, есть здрадой злодейской идеи. Злодейские понятия – выключно советское выноходництво, гэтой, створенный не одним поколением советских криминальников, неписанный злочинный кодекс, у основе своей мало чем отрознивается от такого советского идеологичного документа, як кодекс будаўнікоў камунізму. Абодва кодексы разам маюць аддаленае падабенства з Божымі запаведзямі. Так, сярод злодзейскіх паняццяў ёсць палажэнне аб вернасці злодзейскай ідэі. Узгадваецца падтрымка сямейнікаў, блізкіх людзей у няволі, шанаванне старэйшых, павага да бацькоў і асабліва да маці, недапушчальнасць мату. Сярод спецыфічных правілаў, абавязковых для прадстаўнікоў злачыннай супольнасці, ніколі не даваць паказанню, не прызнаваць сваёй віны, перыядычна сядаць за краты, абавязкова ўмець іграць у карты, прадстаўнікам вышэйшай іерархіі, злодзеям забаронена мець сям'ю. На іх, на злодзеяў, усім іншым злачынцам забаронена падымаць руку. Вялікім грахом, які з гледзяшча паняццяў павінен карацца вельмі строга, ёсць супрацоўніцтва з праваахоўнікамі, даносы. Наколькі актуальныя гэтыя правілы для сядзельцаў беларускіх турмаў праз чвэрць стагоддзя пасля развалу СССР і што ўяўляе сабой сёння айчынная крымінальная эліта? У абмеркаванні гэтай тэмы бяруць удзел былыя супрацоўнікі беларускай пенітэнцыярнай сістэмы, а таксама колішнія крымінальнікі і палітзняволеныя. Алена Красовская-Каспаровича, вдова осудженного, неколи працавала медичной сестрой у республиканском тюремном шпитале, а теперь узначальвая громадскую организацию «Регион 119» по обороне правов вязням. И она переконанная, что старые злодейские законы, принамсі в Беларуси, сживают себе.
Тюрьма – это квинтэссенция общества. Сейчас мы можем посмотреть и по свободе в любом маломальски крупном коллективе обязательно. Практически это 99% сотрудников, которые наушничают начальству на всех остальных. То же самое происходит и в местах лишения свободы. Если во времена там ГУЛАГа, Хрущева и Брежнева стукач в тюрьме – это человек, который делал это очень тайно и который мог за это получить наказание вплоть до лишения его жизни, то теперь, в общем-то, к этому не то чтобы относятся хорошо, нет, понятное дело, что осужденные между собой этого не поощряют, и внутренние законы тюрьмы, они это тоже не поощряют. Но сейчас стукачей стало значительно больше, и это даже не считается чем-то зазорным, потому что каждый хочет быстрее освободиться, получить какие-то льготы, какие-то послабления и так далее. Сейчас это, как и на свободе называют, человек умеет жить, умеет приспосабливаться.
Поводле былога начальника валадарки і калёні строгага рэжыму ў навасадах, турэмніка са шматгадовым досведам працы ў папраўчых калёнях Расіі і Казахстану, палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, турма была і застаецца тым месцам на зямлі, дзе сканцэнтраваная найбольшая колькасць стукачоў на адзін квадратны метр.
О стукачах. Тюрьма – это самое насыщенное общество стукачами, самое насыщенное. Если взять на душу населения, то не знаю даже, какие цифры привести. Или там, да, это по квадратным метрам. Ну, в каждой камере есть стукач. В каждой камере, абсолютно. Потому что суд, когда дело идет уголовное, обязательно запрашивается характеристика человека, который сидит в СИЗО. И если там идет характеристика положительная, в этом плане, там не расшифровываются, ну, конкретные детали, сотрудничают с администрацией, и это учитывается, обязательно судом учитывается. Сейчас все стали так легко бросаться терминами, стукач, агент КГБ, еще что-то. Ну, кто там 2 месяца отсидел, ну, Статкевич 5 лет отсидел, кто еще, Тухович, тоже 5 лет отсидел, по-моему. Ну, у него тюрьма сложнее немножко была, он на строгом режиме сидел. Ну, я их понимаю, они хотят или не хотят, а вот этот тюремный образ жизни они переносят на общество, понимаете? Статкевич, ну, он все перенес, он на это общество. Кто неправильно сказал, тот нехороший человек, стукач, он от себя уже несколько движений отторгнул, да? Они ему не по масти, не по чину. Это очень опасная штука, делить людей на стукачей или на честных. А как ты определишь? Никто ж не знает.
Двойчы палітвязень Мікола Аўтыховіч сядзеў у некалькіх папраўчых установах, а таксама ў гарадзенскай турме. Сыходзячы з уласнага досведу, ён адзначае, што ўзорныя стукачы на зоне і ў турме тыя, хто асуджаны на самыя працяглыя тэрміны за самыя агідныя злачынствы.
Я скажу так, что вот те криминальники отримали вельми великие сроки, такие там по 20 годов. И они, как правило, завсёды неяк поводят себя так, как им добро было сидеть. Бо они видят, что срок вельми великий, и они контактуют с администрацией завсёды. Мало кто с таким сроком будет идти в супрацьстояние с администрацией. Тому они працуют на администрацию, они працуют с эксотами, там, 10-6 там доносят. За это им дают некие посады, на яких они могут зарабатывать гроши. Там все продается, на всем зарабатываются гроши. Когда я хотел отримать, ну, такую законную передачу по стану здоровья, а подписать я эту заяву не мог. І коли до мене підійшов там один, каже, давай я тобі підпишу там два блоки цигарет і все, і буде підписано. І так і отрималося. Пішов, підписав. Гэта люди, які працюють на адміністрацію, вони можуть і споткання з родними зробити там нещерудне, і телефонну розмову. Ну, все можуть зробити, бо вони щось з гэтого мають. І їм гэта дозволено, а іншому гэта дозволено не буде. У кожного офіцера там є свої зеки, які чимось допомагають у приватному там плані. Тому їм теж так само більш дозволено, чим іншим. І ти можу щось робити, заробляють на тих зеках. Ось ніяк так там все гэта робить.
Наш сталий слухач, де читач, Зміцер Вольний, відсидів за кратами приблизно половину життя, 20 годів 40. Після опошнього визволення з'їхав на Захід, соціалізувався. У своїм дописі у програму Зміцер означає:
для годных людей, незалежно на Заходе ти на Всходе, стукость непристойна и соромна. Иншая речь, что маску годных нередко надевают негодники. Тое, что в наших людей, и у тых, кто на воле, и у тых, кто за кратами, стукатство небыта выкликая агиду, гучить для меня неяк несерьезно и нещиро. Найчастей кажем, что стукатство ненавидим, да с погардой ставимся до его. Але стукаем. Мэты ў лагерных стукачоў розныя. Адны робяць гэта з меркаванняў унутранай арыштанцкай палітыкі, другіх падчапілі на нечым недазволеным, трэція – за шкурных інтарэсаў. У нас тыя, хто годны, не вылазяць з шыза дакрытых турмаў, за рэдкім выключэннем.
Ігор Аленевіч, былы палітвязень-анархіст, вызваліўся за кратаў пасля пяцігадовай адседкі летась у верасні. Лічыць, што стукацтва – гэта не лад жыцця, а канчатковы прыпынак, куды прыходзяць людзі самымі рознымі шляхамі.
По психологии это могут быть очень разные люди. Ну, вот есть стукачи, скажем, по принуждению. Это люди со слабой волей, их выдернул главный оперативник и угрожает, что так и так, не будешь рассказывать, у тебя будет проблем. Не будешь вылазить в ШИЗО, заберу свидание, передачи, натравлю на себя козлов, свистов, еще кого-нибудь. И человек, если он слабый, он идет на сотрудничество, но это не значит, что он при этом будет говорить все. Потому что человек не любит, когда его принуждают. Есть другой тип стукачей. Вот это вот люди, которых вот действительно можно сказать, что про них моральная мразь. Это вот самый опасный тип. Стукачество для него это один из методов самоутверждения. Он может сдать охранникам даже просто ради удовольствия, чтобы увидеть страдания человека.
Алена Красовская-Каспарович.
В республиканской больнице практически все осужденные, которые были санитарами, там, не знаю, кем еще, они все докладывали оперативному сотруднику, что происходит в больнице. Это не обязательно там подготовка побега или подготовка убийств. Любые мелочи. Это о том, что Петров одолжил у Сидорова шоколадку, и он ему должен. Лично у меня была ситуация, санитар моего отделения, который был закреплен за моим процедурным кабинетом, он сидел за убийство жены, и двое маленьких детей воспитывались у его брата. И он раз в год привозил детей на краткое свидание, и вот так мог видеть этих детей. И у него там то ли день рождения был какой-то, в общем, я принесла ему мобильный телефон свой, для того, чтобы он позвонил брату, спросил про младшего ребенка, что-то там это. Он при мне разговаривал, я слышала, что ему дали поговорить с ребенком, и он был просто счастлив, безумно, и поделился со своим семейником, с которым он не один год делил хлеб, и который тоже работал на нашей республиканской больнице санитаром. Семейник тут же пошел и сдал его оперативному сотруднику. Потом у меня были, естественно, проблемы. Вот. Я потом с этим семейником задала ему вопрос, говорю, так а... Он мне сказал, ну, а если бы потом вскрылось, что я знал, и не сказал, то претензии были бы ко мне. А так, в общем, я чист. Он даже не понимал, что можно... Ну, просто услышать и порадоваться за человека. Это была его обязанность дать. Вот.
Менчук Олег у минулом осужденный за бойку. Трапил за краты у середине нулевых, коли понятия шановалися, и сирот ЗК існавала некая солидарность. Тягом недзе 5 годов, на час ягоного вызволения, сгуртованности фактично не стало. Зеки, як он каже, променяли идею на страуник.
Сейчас там каждый сам за себя. Живут друг друга, задают друг друга. Короче, ну такая ситуация не очень красивая. Если в лагере нужно жить по каким-то понятиям, это не для того, чтобы кто-то кого-то притеснял. Просто нужно понимать, что не нужно мешать другому жить. Если ты не моешься, если ты грязнуля, вонючка и черт, то будь добр. Живи там где-нибудь на фазе, на входе. Не лезь в спальню в глубину, где люди будут страдать из-за твоего присутствия. Если ты не умеешь себя вести, тоже получишь мозги. И это не потому, что тебя хотят притеснить, потому что ты не умеешь себя вести в обществе нормально. Где мы должны друг друга уже понимать, раз мы уже попались в клетку. Если мы еще, когда мы там находились, мы эти меры так конкретно заводили в одно место, давали по мозгам, человек понимал свое место. Там сейчас, как вот по концовке, когда я уже уходил, администратор уже так поджала, что ты даже не мог обиженному там что-то сделать, наказать там его за что-то там. То чему это придет? Скоро начнется так, что, ну, просто галимый будет. Будут приходить и тебе нагло грубить прямо в зоне. Такого допускать нельзя. Но там сейчас такое делают. Администрация потом сама ужаснется, что, когда пойдут какие-нибудь жестокие бойни.
Праца Алены Красовской-Каспарович у белорусской пенитенциарной системе так само пропадает на так званый час пироменов.
Я пришла в тюрьму уже в то время, когда эти правила общежития для осужденных, эти вот воровские какие-то законы, уходили. Действительно, были последствия, если ты украл. Тут двойственные моменты есть. Но все-таки человек может украсть, потому что он голоден, например. Но когда человек, изнасиловавший ребенка, сразу же уходил в касту отверженных и сразу становился отсаженным, ну, чисто по-человечески я понимаю, что это было правильно. Сейчас у таких людей есть возможность сотрудничать с администрацией, занимать какие-то небольшие должности. И за счет этого они вполне нормально отсиживают свои сроки, выходят на свободу. То есть они не в полной мере его не ощущают. Вот в чем проблема. И с ослаблением вот этих вот воровских традиций у нас уходят эти традиции. Плюс сейчас меняется контингент осужденных. Носители этих традиций, они уже просто физически не справляются с наплывом вот этой молодежи, для которой, ну, собственно говоря, нету ничего святого, и которая привыкла, собственно говоря, вот так вот жить. То есть где-то постучал, где-то кого-то сдал и так далее. Да, и сейчас есть какие-то моменты, когда у людей возникают проблемы из-за их неблаговидных поступков. Но когда деградируют какие-то идеи и ценности на свободе, точно так же они деградируют из-за решетки. Если брать с точки зрения сотрудников МВД, то следствие того, что уходит все вот это вот монолит этот, для них это лучше. А если бы осужденные не были сплоченные, с ними было бы сложнее работать, сложнее там как-то на них давить, на отдельного, на всех вместе и так далее.
Двойчы политвязень Микола Аутухович.
У соправдного криминального мира живусь по этих понятиях вельми годно. Я ведаю таких авторитетов, ну, мощных у Беларуси. Они проводят за кратами по 30 годов, не становятся на колени ни перед чем. Сирот их есть вельми разумные люди, могут размовлять на любые темы. По сумлению они растлумашат все и по справедливости будут робить. Коли был союз, коли милиция что-то не вырашала, и шли до криминальников, и они вырашали по сумлению. Звертались люди только до мощных, не до таких. Потом этот криминальный мир поделился на две частки, и есть такие, какие под милицией живут, а есть такие, какие остались еще криминальниками соправданными.
Полковник милиции Олег Алкаев.
Криминальные авторитеты, в Беларуси сегодня их нет, потому что в Беларуси законы жесткие, в этом надо, наверное, похвалиться. Так, президента и страну, и закон. Когда были, да, может быть, немножко веселее было даже, потому что они там как-то все разумно держали, да, но они не вредили. Вот для них, допустим, было выгодно, чтобы зэки работали и план выполняли. Они об этом не говорили, конечно, никому, потому что, когда там играли в карты, да, и была одна графа, с любого выигрыша, там, скажем, 10% шло на общак, ну, то есть ворам в законе, вот, а отдавать было не с чего, вот, и получалось, что они стимулировали работу, надо было план выполнять, чтобы деньги были, вот, а если на общак не отдал, то это были большие проблемы у бандитов, все старались работать и план выполнять. Ну, понятно, конечно, начальник никакой не мирился, ему было неловко, если там есть дублер какой-то там, который в зоне правит. Ну, а с другой стороны, ночью всего-навсего дежурный офицер и 6 контролеров на 5000 человек, к примеру. Поэтому ночью зона, конечно, принадлежала бандитам. Если они были разномастные, разношерстные, было много проблем, были резали, убивали друг друга. Поэтому было, наверное, легче, когда по вечерам, по ночам кто-то один зоной управляет. Я помню стариков, воров. Я к ним с уважением относился, кстати. Никаких проблем не создавали, это точно. Ну, их, мне тоже стариков тех уже поубивали там, этих дедов Хасанов, там, япончиков и прочих, убивали уже. Знаете, у них было одно правило, чтобы на руках не было крови. Вот у них были приговоры, когда они там кого-то решили казнить из своего круга. Они давали ему пистолет, он сам стрелялся. Не было убийства. То есть у них на руках крови не было. Это было правило у воров. У Ленина тоже на руках крови не было, и у Сталина тоже. Но сегодня значение этих воров, оно, конечно, принижено. Появились беспредельщики. Я их уже и не помню. Я уже 15 лет не удел, как говорится.
Былый политвязень Игорь Алиневич лечит, что сегодня в Беларуси наурадзе корректно уживать термин «злочинная элита».
Сегодня нельзя даже говорить «преступная элита», потому что лидер бандитской группировки, он может не играть никакой роли внутрилагерной жизни. Он может заниматься там своими делами, ходить на качалку, смотреть фильмы, читать книги, то есть таких много, кстати. Вот, они целенаправленно не входят ни в какие вот неформальную жизнь тюрьмы. А элита с точки зрения тюремной иерархии, это могут быть и люди без большого опыта криминальной жизни, но которые проявили достаточный дух для того, чтобы в эту каску войти. Когда человек приезжает в лагерь, ему дают писать бумаги о том, что он разрешается вести там послушный образ жизни. Те, кто отказывается подписывать, их держат в ШИЗО, в бурах, и потом везут на крытую тюрьму. Там уже начинается, скажем так, их блатной университет. Получается так, что отсидев 3 года в тюрьме, этот парень приезжает в зону, и хотя у него за плечами по жизненному опыту может там несколько краж, но он будет создавать условия, скажем, настоящим авторитетом, кто был на свободе когда-то. Потому что они отказались от продолжения участия в блатной жизни.
Былый криминальник с 20-годовым стажем из Митервольны, тем часом перекананы, что злодейская идея стала утопией.
Я не ведаю, есть теперь злодеи в Беларуси. Я не сочу за гэтым. Саша Кушнер, может быть. И то в турме он был, коли я опошний раз про его чул. Все утекают с Беларуси. Тут сидеть треба, разгуляться не отрымается. Что до того, те потребные злодеи в законе. А на во что яны? Лидер злочинного свету? Так мне не потребны лидер и проводыр. Без их цалком можно организовываться и ворошать пытанни. Да и идея злодейская, гэта утопия. Час инший теперь.
Меняется контингент насельников белорусских турмов. На смену неколи сгуртованным злочинцам приходят деидеологизованные криминальники-индивидуалисты. Створенная во умовах Советской империи система ГУЛАГ на урадце уявляет собой эффективную модель для утримания и выправления осужденных. Ці не треба отмовляться от разных военизованных атрибутов пенитенциарных установок и выводить эту систему с подпорядкования Министерства внутренних справу з тым, каб пакарання выконвалі цывільныя ведомствы, цывільныя людзі, як гэта практыкуецца ў многіх краінах свету, у тым ліку і США. Меркаванне палкоўніка міліцыі Алега Алкаева.
Хорошего вопроса задали. Я бы так сказал. Даже если перевести всю эту систему в Минздрав, то вряд ли что-либо поменяется. Это точно. Страна живет по инструкциям. Вспоминаю, когда я прибыл начальником Минского СИЗО, был такой закон. Положение о предварительном заключении под стражу. Да? Его никто не знал, вообще никто не знал. Я его искал 2 недели. И нашел в одном экземпляре у начальника спецчасти. Хранился там, запылился. И вообще его никто не читал никогда. У меня было 3 заместителя. Не то, что они были глупые люди, там были дурные, но они были неграмотные абсолютно. Это была проблема. Они не читали ничего, ничего не видели, ничего не слышали. Вот инструкция пришла. Почему-то принято, что в МВД должны служить люди тупые, дурные, учатся их не закон соблюдать, а ориентироваться на текущую ситуацию. Кругом шпионы, кругом враги, кругом предатели, короче говоря, вот так, да. Здесь больше зависит не от того, в каком ведомстве что находится, а больше от грамотности сотрудников. А кому отдадут это? Я же говорю, хоть Минздрав отдадут. Минюст это будет, МВД, там, это КГБ, да, ради бога.
Вы слухали «Свободу Турмах».